Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели «Светлого радио». Меня зовут Кира Лаврентьева, в эфире программа «Светлый вечер». И у нас в гостях настоятель Спасского храма в селе Усово, протоиерей Дионисий Казанцев. Здравствуйте, отче.
Добрый вечер,
дорогие. И директор православного просветительского центра Усово, Спасское, Андрей Вилорьевич Миланович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Вилорьевич. У нас сегодня, дорогие друзья, очень интересный повод. 14-й Елизаветинский крестный ход из Ильинского в Усово, который состоится 14 сентября. Крестный ход приурочен к датам 120-летию памяти великого князя Сергея Александровича. Это муж Елизаветы Федоровны. И 180-летию со дня рождения императора Александра III. Необычная сегодня тема, очень интересная. Говорить мы будем не только о крестном ходе, конечно же, но и также о личностях этих великих людей. Еще раз вспоминать царскую семью, углубляться в эту тему по максимуму, потому что в нашей нестабильной ситуации в стране сейчас эти люди, это наши заступники, молитвенники, они, конечно, нужны их молитвы как никогда и их поддержка. Батюшка, давайте, наверное, с вас начнем. Откуда пошла традиция устраивать такой интересный крестный ход? Понятно, что Ильинское – это любимое место, одно из любимых мест царской семьи, наверное, наравне с Ливадийским дворцом в Крыму. А в дневниках их упоминается одинаково. И Ильинское, и Ливадийский дворец. Вот у них прям такие реперные точки. Да, расскажите, да. Пожалуйста.
Да, ну, вообще удивительно, что в Подмосковье есть такое место. Вот, скажем так, это единственная в Подмосковье императорская усадьба, Ильинское Усово. Вот, в свое время приобрели это имение, значит, Александр II и Мария Александровна, императрица, вот, и стало это место и в Подмосковье именно императорской усадьбой. Вот, наряду, как в Петербурге есть Петергоф, царское село, вот царские особы отдыхали за городом, вот, находясь вне Москвы, вот, ну и, конечно, есть разные записи из дневников, вот, они любили и отдыхать, и проводили какой-то досуг, встречи, общались с местным населением. Вот, ну и даже государь, император Николай, когда отдыхал, очень хвалил погоду, вот, говорил, что называется особым штилем погоды местной, которую в Петербурге редко встретить. Угу. Вот, ну и этот крестный ход, он как бы воспоминание событий, когда из, скажем так, летней части усадьбы, из Ильинского, значит, те, кто проживал на территории, они переселялись в зимнюю часть усадьбы, угу, на территории современного села Усово. Вот, поэтому, скажем так, переход из одного села в другое, вот это, наверное, есть как бы такой, как сказать, небольшой ход, который сопровождался молитвами, вот, ну и тоже он построен и основан на таких исторических вещах, допустим, почему используются плоты, потому что как раз на плотах перевозился народ, в то время моста там не было, это сейчас уже есть мост между Одинцовским и Красногорским округом, вот, ну и вот переселялись, получается, из одного села в другое. На основании этого сейчас это происходит также крестный ход, именно воспоминание тех событий, вот, ну и как раз осенняя пора, день небесной покровительницы Елизаветы Федоровны, вот, ближайшее воскресенье от этого дня как раз установлено уже 14 лет назад вот эти памятные крестные ходы.
Сколько по опыту людей участвует в них?
По-разному. Сначала в самом зарождении крестных ходов было относительно немного, в основном прихожане, 2-3 храмов близлежащих. Uh-huh. Вот, наверное, можно сказать, с 3-4 сотен крестный ход начинался. Вот, но потихонечку, опять же, почему понтонный мост был придуман, чтобы народ переходил прямо по реке, как по суше, вот, потому что довольно много народу стало в последнее время прибывать на этот крестный ход. Он, скажем так, семейный, вот, радостный, в теплые дни сентябрьские. Вот, ну и в крайний раз мы принимали порядка 6 тысяч паломников.
6 тысяч паломников. Да. Дорогие друзья, ну у вас и сегодня есть возможность присоединиться к крестному ходу, если вы в Москве, Московской области, но даже и в соседних областях спокойно можно приезжать. Погода позволяет, она у нас установилась теплая, как мы видим за окном, практически летняя. Поэтому я думаю, это будет большим удовольствием пройти в этом удивительном, на самом деле, крестном ходу, удивительном, необычном, честно говоря, я не знала о нем, что он есть, а он уже проводится 14 лет. Просто удивительно, да. А, батюшка, еще вот такой момент. И ведь он приурочен памяти неканонизированных людей. То есть это такой вот интересный момент. Мы их почитаем, мы их очень уважаем, мы понимаем, какой огромный вклад они внесли в историю нашей страны, но они не канонизированы. Такая практика есть?
Да, безусловно, практика такая есть. Вот, и опять же, скажем, путь к канонизации – это путь неспешный, путь, который позволяет нам изучить жизнь, деятельность того или иного человека. Вот. Ну и, конечно, здесь мы говорим о семье императорской крови, о великих князьях. Вот. Ну и даже скажу, что есть некоторые, допустим, фрески. Вот, те, кто не канонизирован, у них еще, скажем, лик святости не прописывается. Вот. Но, с другой стороны, жизнеописание, продолжается изучение их жизни, деятельности. Вот. Я думаю, что вот Андрей Вилович как раз подскажет более конкретно.
Я вижу, что Андрею Виловичу точно есть что сказать.
Сергею Александровичу, да, да, спутнику великой княгини Елизаветы.
Но дело в том, что я скажу про крестные ходы, которых всех участвовал, всегда принимал организационно во всех этих ходах. И на самом деле это елизаветинский крестный ход. То есть он посвящен
княгине Елизавете,
святой преподобной мученице, великой княгине, и просто приурачивается к какому-то событию. Мы как бы ставим такие широкие рамки, потому что организация была сделана Спасским храмом, инициатива была, к ним подключилось Елизаветинское Сергиевское просветительское общество, которое широко работает на территории как раз Спасского храма, и мы, так сказать, в содружестве, так сказать, очень плотно развиваем тему. Сначала у нас, как и называется, общество Елизаветинско-Сергиевское, поэтому уделяло внимание Елизавете и Сергию, но с течением времени расширились рамки, и была проделана большая работа как раз по работе и увековечиванию памяти и царской семьи, и вообще императорской семьи. Императорской семьи, императорский такой вот этот период мы теперь уделяем большое внимание. И надо сказать, что переход из Ильинского в Усово это радостное событие, несмотря даже на погоду. Вот у нас обычно шли дожди, вначале, и это было радостно. Это как-то настраивало людей, как-то вот сплочало и как бы поднимало духовно. Всегда шли с песнопениями, всегда читали акафист при переправах и так далее. И отношение к, предположим, Сергею Александровичу, которому в этом году мы отмечаем 120 лет его памяти, это великий человек, ему уже ставят памятники, и памятник получился в Москве у нас. Мы в прошлом году, 1 ноября, как раз открыли памятник у метро Третьяковской с Елизаветой Федоровной, ему посвященный. А сейчас мы организовали, в честь этой даже даты, мы организовали крупную, очень большую выставку в Музее Москвы, которая называется «Августейший хозяин Москвы», которую продлили сейчас, и мы всех приглашаем посетить эту выставку, очень содержательную, очень интересную. Мы делали выставку 10 лет назад «Святая земля» Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича в Государственном историческом музее, но нынешняя выставка дополняется новыми экспонатами, которые там не были представлены и которые интересны в понимании и объяснение вот жизни, деятельности и как бы освещение его такого широкого масштаба, который многие не знают. Сергей Александрович – личность, которую даже при жизни пытались унизить, оклеветать. В советское время это был князь Ходынский, так сказать, и Кровавый, и мы разоблачаем эти домыслы, и вот выставка показывает, что он сделал не только для Москвы, а что сделал вообще для нашей Родины, и какой это был великий на самом деле человек, достойный.
Да, да, Андрей Виорович, мы вас сейчас обязательно спросим, что сделал Сергей Александрович. Я думаю, для наших слушателей еще раз интересно будет услышать, а кому-то и в первый раз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях настоятель Спасского храма в селе Усово, протоиерей Дионисий Казанцев и директор православного просветительского центра Усово-Спасское Андрей Вилорьевич Миланович. Андрей Вилорьевич, давайте еще буквально вот несколько слов про Сергея Александровича, потому что это критически важно в рамках этого разговора, да и вообще.
Коротко, если сказать, то прекрасный командир, военный командир, командир Преображенского полка становится достаточно в раннем возрасте, в 34 года становится московским генерал-губернатором. И при его служении в Москве, как сказал наш мэр Сергей Собянин на открытии выставки, это были самые, наверное, такие выдающиеся годы, когда Москва преобразилась. Она стала поистине второй такой столицей, исторической столицей. И здесь как раз Сергей Александрович, по делам таким, мы говорим, 8 раз увеличил подачу воды в Москву, провел электричество. Мы говорим не лампочка Ильича, а лампочка Сергея Александровича. Вот. Это очень отмечается, когда была коронация, когда был Кремль освещен, электрифицирован, построена была первая электростанция, о чем Сергей Семенович указал, и о которой еще сохранилась и работает. И кольцевая вот эта железная дорога МЦК, которую вот мы ездим на «Ласточках», это тоже его задача. Несколько открылось вокзалов, открываются потрясающие культурные заведения. Это и исторический музей государственный имени как раз Александра III, и замечательный мирового уровня музей изящных искусств имени Александра III, который сейчас Пушкинским называется почему-то, изобразительных искусств, это непонятно, вот. А еще он создал русский стиль в нашей, вот как бы такой привнес в московскую архитектуру русский стиль, стиль модерн широко применяется в его как бы служении, когда строилась Москва. Он сам лично участвовал в обсуждении планов, утверждал планы, и Москва хорошела. Он наладил движение в Москве. Он наладил, знаете, вот поддержал такое общество трезвости. Были налажены народные дома, открывались чайные, открывались дома для самых обездоленных, как, например, на Хитровом рынке, куда он приезжал инкогнито, да, а его встречали, а жена продолжила. Угу. Она была его спутницей, она была его помощницей всегда. Сергей Александрович возглавлял Московское отделение общества Российского Красного Креста, а жена была товарищем, то есть заместителем. Она так и осталась даже после его гибели. Он возглавлял Императорское православно-палестинское общество. Его называли князь от археологии. Сколько он много чего сделал, много открыл в Иерусалиме. Сергиевское подворье, как ему как памятник, а Александровское подворье – это открытие порога судных врат, это мирового уровня открытие. Доказал, где проходила древняя граница Иерусалима, и что гроб Господень находился вне территории древнего города. А сейчас, как бы на карте смотрим, гроб Господень чуть ли не в центре древнего города. Нет, оказывается. Вот у нас на выставке есть карта, где представлена настоящая граница старого города и то, как соответствовало Евангелию. Очень много делал Сергей Александрович для развития образования, для развития общего уровня рабочих. Рабочие не бастовали при Сергее Александровиче. Все было налажено хорошо.
Да, и позвольте, я тоже хотел сказать, что почему именно особенно вспоминается, да, великий князь Сергей Александрович, потому что имение императора и императрицы Марии Александровны перешло уже потом по наследству как раз великому князю Сергею Александровичу, и они вместе с Елизаветой Федоровной поселились там после свадьбы, вот, и рассвет как раз Римского усадьбы, как да, раз произошел при них, вот, это их такая земля, да. Вот, и часто, да, приезжал и великий наш царь-император Николай II в гости, вот, и писал часто, что прибыли в Одинцово, направляемся в Усово, а далее в Ильинское, вот, где они любили останавливаться, когда были в Москве.
А еще можно заметить, что в Усово Сергей Александрович специально для Елизаветы Федоровны построил новый дворец в таком готическом стиле, там немецко-английском, который существует до сих пор, с зимним садом замечательным, и Усово как бы вот расцвело. Если Ильинское оставалось непосредственно как бы вот нетронутым, как Остерман Толстой построил, то вот Усово как раз было подстроен вот этот замечательный дворец, в 1192 году его осветили, и там как раз вот зимними вечерами вот пребывала великокняжеская чета, и царская чета туда приезжала, о чем говорит источник в отделе письменных. Вот, и письменных источников Государственного исторического музея сохранилась книга почетных гостей и автографы всей царской семьи Елизаветы, Сергия и их друзей, которые там пребывали.
И, да, позвольте тоже интересно отметить, что все-таки Ново-Огарёво, это относительно в советское время, так была названа часть села Усово, как раз там, где находились инфраструктура, вот, резиденции. Вот, и я думаю, что не случайно и в духовном плане. Так что со временем президенты, да, выбрали, как сказать, именно Ново-Огарёво, именно резиденции своей, да, вот сейчас. Но Ново-Огарёво называется, но это тоже как бы часть вот этого императорского дворца, имение входит как раз в комплекс вот резиденции Ново-Огарёво. Поэтому вот такие корни интересны, видите, такая передача духовной, так сказать, составляющей приходится как раз на усадьбу Ильинское Усово.
Да, это очень интересно. Там музейный кластер, я так понимаю, Андрей Виорьевич. И нужно пояснить, наверное, что он в себя включает, потому что там интереснейшее совершенно содержание этого кластера. И, соответственно, про ваш духовно-просветительский центр тоже хотелось бы, конечно, разузнать поподробнее.
Когда идет крестный ход, то мы вместе с паломниками проходим мимо значимых сохранившихся зданий, которые музифицированы вот с помощью Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, были созданы в Ильинском и Усово три музея. Сейчас эти музеи находятся под патронатом, переданы Звенигородский музей, и там можно заказать экскурсию и так далее, и так далее. А начиналось это с того, что заброшенные, ну, в конце советского времени, в начале 90-х и 2000-х годов здания, которые могли разрушиться, это родильный приют, который был создан Елизаветой Федоровной Сергеем Александровичем в память об Александре Георгиевне, супруге Павла Александровича, младшего брата Сергея Александровича, которая родила в Ильинском Дмитрия Павловича, но скончалась. У нее была тяжелая болезнь, которая сейчас не лечится, это болезнь почек была у нее, поэтому ее не спасли. И вот чтобы в память о ней, чтобы крестьянки не рожали, как бы, так сказать, в поле или там на дому, сделали, ну, на уровне европейском замечательно родильный приют. Сначала туда никто не хотел идти рожать, а потом, когда получали большие подарки, когда Елизавета Федоровна становилась крестницей там этих крестной, да, новорожденных детей, туда народ повалил. И сейчас это замечательный музей материнства и младенчества. А рядом был построены ясли, где эти младенцы могли потом воспитываться. Но после гибели Сергея Александровича во время русско-японской войны был преобразован ясли в лазарет памяти Сергея Александровича. И вот в этом бывшем лазарете мы создали музей руководителю общества, августейшего руководителя общества Российского Красного Креста и владельцев имения Ильинское Усово. Мы рассказываем историю Красного Креста, работу Красного Креста Российского, первых руководителей, начиная с Марии Александровны, Марии Федоровны, а потом Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, это уже московские руководители, как они там обращались с ранеными, что имеет непосредственное значение к сегодняшнему дню. Елизавета Федоровна так опекала раненых, что Мария Павловна, ее племянница, которую она воспитывала, она говорит: тетя нас бросает с братом, с Дмитрием, и занимается только вот этими солдатами ранеными, катает их на лодке, там, участвует в кормежке их и так далее. И это было не просто реабилитация после операции, это Елизавета Федоровна выполняла социальную такую работу, она каждому раненому давала возможность войти в жизнь и социализироваться и смочь обеспечивать свою семью.
Да.
Даже безногий человек Михаил Волков, фотография большая, которая у нас присутствует в музее, его фотография без ног с Елизаветой Федоровной, потомки его, которые живут под Казанью, благодарят Елизавету Федоровну сейчас, потому что она подарила ему машинку, которая вязальная была, машинка такая, стоила 100 рублей, дорогого стоила. Научился он вязать и говорит, и мы... И до революции, и после революции, и перед войной, и после войны смогли обеспечить не только свою семью вязанием, но и местных жителей спасали вот от голода и вот от нужды. А работа на ней, как сказано в рекламке, которая до революции печаталась, 15 минут работы замещала 8-часовой рабочий день вязальщицы. А тут 15 минут работы. Вот такие моменты. Портняжное искусство, плотницкое, лозоплетение. Все это то, что могли делать раненые. Вот социализация происходила, и каждому больному, который солдат, который жил в лазарете, ему давалась такая медалька почетная, где было написано «Ильинская» с вензелем Елизаветы Федоровны. И у нас и такие медальки существуют, они можно посмотреть. Очень интересный музей. Работает он, как все музеи, кроме понедельника. С 11 до 5 можно приехать посмотреть. А в Ильинском, прямо напротив храма, создан музей, который называется «Семья и школа». Мы говорим о народном образовании, которое Мария Александровна, ну, вообще наши императоры начали привносить для того, чтобы дать образование крестьянам, простому населению. И вплоть до первых годов советской власти мы это рассказываем, мы обсуждаем, мы дискутируем вместе с нашими посетителями этого музея, как развивалось народное образование, что, опять же, не лапотная, не грамотная Россия, а Россия была достаточно грамотная, что подчеркивает уровень, что в 1907 году был разработан закон о всеобщем образовании начальном, и то, что мы были единственной армией, у которой был флот, который нес авиацию, у нас авианесущий флот был, единственный в мире, у нас были самые лучшие бомбардировщики, которые летали быстрее истребителей. Ну, это вот как такой маленький нюанс, и рассказываем, конечно, Марии Александровне, которая создала образование, среднее образование для девочек, привела в Россию, куда ездили даже европейцы учиться, и ей мы поставили в прошлом году памятник. И он тоже замечательный, удивительный на территории этого музея. Так что приезжайте, смотрите. Рядом находятся конюшни, которые построила Мария Александровна для того, чтобы производить кумыс, потому что была проблема у Романовых. Многие болели туберкулезом, а считалось, что кумыс лечит этого. И вот эта вот работа, которую проводили императорская семья, семья великого князя Сергея Александровича, она вот показана в этих музеях, и показано, как относились на самом деле вот члены дома Романовых к простому народу, а не то, как нам говорят, что они пили кровь там и...
Да, сказать, то, что вы сейчас говорите, это критически важно. Мы еще раз вспоминаем о том, что тех показателей, которые Российская империя достигла в 1913 году, если не ошибаюсь, мы до сих пор еще пока в полной мере не достигли. Вот это, конечно, просто удивительно.
Да, и позвольте, вот мы говорили сейчас о зданиях музеев, были построены очень качественно, то есть такое отношение к обычному народу. Даже когда вот Анна Витальевна Громова, вдохновитель вообще всех реставрационных работ, вообще идеолог, да, как сказать, Елизаветинского Сергиевского просветительского общества, вот под ее руководством идет реставрация, вот, ну и дальнейшее развитие различных направлений деятельности фонда. Вот, когда мы начинали реставрацию, вот видели, как вскрывает, допустим, обшивку, стены и так далее, внутри родильного приюта все было обито тканями. То есть вот как вот для себя делали,
да, это очень
комнаты,
дорого.
Да, из дорогостоящих тканей,
дорого,
вот,
да.
Так, чтобы детям было комфортно, уютно. Вот. Ну и что говорить, по свидетельству и по документации, до 80-х годов в селе Ильинском этот приют работал в качестве родильного дома в селе Ильинском. То есть только в 80-х годах он был закрыт.
Это всего Красногорского округа.
Да.
Это был единственный роддом, а вот в лазарете, где дети, вот, ну, это бывшие ясли, там обшиты было, и потолки в том числе, обшиты были шелком. Почему шелком? И стены, и потолки. Потому что шелк не пускает...
Дышит.
Он не только дышит, да. В шелку не водятся гниды, паразиты.
Ого.
Да. Почему шелковая одежда? Вот эти вот вошки, они там не живут в шелковой одежде. Почему это так важно?
Светлый вечер на Радио Веры. У нас в студии протоиерей Дионисий Казанцев, настоятель Спасского храма в селе Усово, и Андрей Вилорьевич Миланович, директор православного просветительского центра Усово-Спасское. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио продолжается, дорогие наши слушатели. С трепетной радостью напоминаю, что у нас в студии протоиерей Дионисий Казанцев, настоятель Спасского храма в селе Усово, директор православного просветительского центра Усово-Спасское Андрей Вилорьевич Миланович. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Дионисий, у меня, конечно, к вам вопрос про духовную составляющую всего этого мероприятия, крестного хода и вообще значение царской семьи для сегодняшней России. Мы спрашиваем наших гостей, которые непосредственно занимаются этой темой. И, честно говоря, вот у вас вижу это и у Андрея Вилорьевича такое трепетное отношение, как будто вы их лично знаете. Вот это всегда очень ценно. Вот как будто есть личные отношения со святыми. Как будто вот они живые там вас ждут в усадьбе. Вы сегодня приехали и рассказывайте о них. Это всегда очень сильно чувствуется, и такие гости, они особенно ценны, потому что понятно, что каждое их слово имеет огромное значение для нас, и для наших слушателей. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, всегда мы говорим о том, что да, надо молиться государю императору Николаю II, надо молиться о царской семье, но вот это надо, надо, надо. Ну вот и молимся, и слава Богу, если кто-то делает это действительно от души, и искренне, и действительно образ Николая II открылся для человека, это большое чудо после огромного количества вранья, которое было, в принципе, сказано за 70 лет безбожной власти в России. Сейчас открывается все больше и больше фактов о государе-императоре, все-таки рассеивается ложь вот эта катастрофическая, которая была сказана и вложена в умы людей. Вот на сегодняшний день, отец Дионисий, значение царской семьи для нас, оно какое?
Ну, конечно, я думаю, что много еще недооценка идет. Некоторые, может быть, еще в связи все-таки с молодостью, да, мы сейчас вот часто вспоминаем 30-летие возрождения жизни такого-то монастыря или такого-то храма. То есть очень, очень, я бы сказал, по сравнению с христианской историей вообще, да, с периодами, столетиями, еще многое предстоит нам понять, пережить. Вот, лично для меня, вы знаете, как сказать, так получилось, что 12 лет я за границей прослужил в разных странах, вот, и встречался в качестве священника, встречался с потомками тех, кто был вынужден уехать из России, вот, тех, кто как раз с самого практически начала осмысляли путь императора, всей семьи, вот, и начиная с первых, наверное, уже даже 20-х годов сохранялось в их семьях почитание, вот, именно как бы и преклонение перед тем подвигом, что они не уехали, что не воспользовались какими-то другими каналами, а решили разделить судьбу России, вот, быть вместе до конца, вот, и, конечно, многие дневниковые записи показывают то, что они предполагали, что может происходить в дальнейшем, вот, вот это само настроение, вот, эти дневники священников, которые их окормляли, приезжали в Тобольске, в Тюмени, в Екатеринбурге, вот, как они готовились к этому царскому пути, к пути на небо, вот, ну, и, конечно, вот эта вот, знаете, эмиграция, не просто так они в 70-х годах уже провели собор, вот, где впервые как раз и Синод Русской Зарубежной Церкви вот, признал, да, что царская семья отныне является такими небесными покровителями. Вот. Есть, конечно, тоже разные отношения. Некоторые говорят, нужно каяться, допустим, нужно как-то спрашивать прощения.
Вот это сложно, да, это сложный такой момент.
Да, это очень сложно. Вот, за границей это по-своему понимают. Мне кажется, у нас какой-то это тоже свой путь.
Как понимают за границей очень?
И свой, да.
Знаешь, ну, что вы знаете не понаслышке это.
Да, ну, да, там, как бы, конечно, как сказать, мы отчасти, те, кто здесь остался, мы коммунисты, мы те, кто, как сказать, был здесь, в общем, тоже как некоторые соучастники, поэтому, по их мнению, мы должны, как бы, каяться в первую очередь. Вот. А с другой стороны, они тоже понимают, что это осмысление, и те, кто остался, тоже прошли очень такие непростые годы. Вот, рассматриваешь фотографии 50-х годов, 40-х годов, все в красивых платьях, как-то в кафе с чашечкой кофе фотографируются, да. В 60-х, 70-х они, как сказать, увлекаются джазом, наши соотечественники, да, то есть там шла обычным чередом такая жизнь, вот. Ну, а мы смотрим фотографии наших бабушек, дедушек.
В 40-х, 50-х,
да? Что здесь нам приходилось проходить. Здесь, мне кажется, есть некоторые точки недопонимания, да, одного пути и второго, вот. Но здесь, опять же, только молитва, только где-то смирение, спокойствие, восприятие помогает. Вот. Ну и, конечно, вот мне кажется, что есть вот это различное понимание. Вот. Ну а для нас, конечно, те, кто проживает, трудится на территории бывшей усадьбы Ильинское Усово, то есть представляешь, что на самом деле здесь вот проезжала колесница, да, что Царской дорогой, которая сейчас называется Рублево-Успенское шоссе, Царской дорогой, изначально она называлась, люди шли на богомолье к святому Саве Старожевскому, что, да, что здесь император частенько бывал. Но знаете, вот, конечно, обилие памятников, обилие памяти, вот, ты погружаешься вот в такую атмосферу. Вы знаете, даже когда был назначен 7,5 лет назад настоятелем, я вернулся из Южной Америки,
да.
Вот, и был назначен настоятелем, вот, его святейшеством. Вот, когда я зашел на территорию, с правой стороны у нас на входе есть памятник Елизавете Федоровне. Вы знаете, так вот, такое ощущение было, что вот просто я взглянул ей в глаза на памятник, вот, на ее изображение, как-то внутри про себя прочел несколько молитв, такое понимание обширное, что они призывают. То есть вот эта связь вот с духовным миром святых царственных страстотерцев Елизаветы Федоровны, великим князем Сергеем Александровичем. Вот. Ну, в общем, эта связь очень ощущается у нас. Вот. Опять же, когда храм освящали, 15 лет назад было освящение нового храма, вот, который тоже был построен при разрешении содействия Владимира Владимировича, вот, лично. Угу. Вот он давал поручение, указание, чтобы построили храм для всего народа, с воскресной школой, с просветительским центром. Вот. И вот службы у нас каждый день, утром и вечером, и, знаете, такое сосредоточие духа.
Да.
Опять же, один из престолов Спасского храма посвящен в Нижнем храме Елизавете Федоровне. Вот. И ее сподвижнику второй престол еще из четырех, Сергию Махаеву. Вот. Угу. Он был сыном священника в свое время, который более 50 лет был настоятелем исторического Спасского храма. Вот. Ну и сам был сподвижником Елизаветы Федоровны, всячески помогал, окормлял духовно общины, милосердие. Опять же, духовно настраивал сестер, те, которые поехали на русско-японскую войну. Опять же, первое сестричество, которое Елизавета Федоровна основала. В общем, громадная работа они проводили, и вот их присутствие, конечно, незримо, духовно до сих пор ощущается особо.
Ну, я могу добавить, что да, благодаря Одинцовской епархии дом Константина Георгиевича Махаева, где родился священномученик Сергий Махаев, он рядом, соседний дом с школой, начальной школой, которую открывала Мария Александровна, сейчас передан, значит, епархии. Она епархию взяла к себе и будет там делать музей. Мы надеемся, что это будет музей новомучеников, вот как бы помощников тех, той царской семьи, которая там проживала. Память царской семьи очень хорошо можно понять в том смысле, что у нас, как, ну, часто бывает у большинства людей, к сожалению, как тревога, так до Бога. И вот какие-то возникают вопросы, и к каким вопросам обращаться к царской семье. А давайте посмотрим, это как раз удивительный образец той идеальной семьи, которая может быть. Это многодетная семья, потрясающе любящая семья. Отношения государя с императрицей были примером для всех, как они любили до последнего, с самого начала и до последнего. О том, что у них был больной ребенок, неизлечимо больной ребенок. И как они к этому относились, и как вся семья относилась, и как они терпели это, и как они мужественно, можно сказать, переносили все вот эти тяготы и мучения, которые сначала были связаны с болезнью ребенка, с государственными делами, а потом уже и под арестом, куда их посадили просто так, то есть не придвинув ни одного обвинения. Ни временное правительство, ни коммунисты уже никого, ничего не предъявляли. Вот. И поэтому можно сказать, что им можно молиться как раз вот в отношении семейного быта, отношения в семье. То, что у нас сейчас не хватает, то, что у нас не хватает многодетных семей и так далее. А с другой стороны, Мария Александровна, удивительная мама Сергея Александровича, императрица Мария Александровна, память 200-летия со дня рождения мы отмечали в прошлом году, удивительный человек, о котором тоже уже ставится вопрос о ее прославлении. Ставят монахини монастыря в Гефсимании, в Палестине, где построен, построен храм в памяти Марии Магдалины. И, как говорят историки, нельзя найти ни одного темного пятнышка в ее биографии. То, что она претерпела, то, что она помогала, какие она делала благотворительные дела на ниве Российского общества Красного Креста, на ниве благотворительности, на ниве образования, в том числе в Палестине как раз появились первые русские школы, то есть школы для арабов. И к началу Первой мировой войны там было более сотни школ. Более сотни школ, которые изучали в том числе и русский язык, и это была такая вот мягкая сила и, так сказать, такое просвещение для тех, кого турки считали там вторым сортом и так далее.
Угу. Вот, ну, а тоже хотел бы еще отметить то, что, конечно, вот мы часто рассуждаем даже среди священников, да. Допустим, есть там храм святого Флора и Лавра, да, вот, ну и некоторые говорят, вот, батюшка, вы знаете, мы не знаем, о чем молиться этим святым, допустим, да, но мы знаем, что покровители лошадей, особенно в 19 веке, сейчас немножко фокус изменился, вот, ну и мы с батюшками часто рассуждаем о том, что чем чаще мы молимся, делаем какое-то духовное действие по отношению к нашим любимым святым, вот, или тех, которых церковь обрела не так давно, тем больше и явственно идет как-то помощь, вот это духовное взаимодействие, наверное, отношения, поэтому, конечно, и крестные ходы, и молитвы, и акафисты, вот, по всей России, в частности, у нас, вот, крестный ход, это еще один способ такого духовного взаимодействия с нашими любимыми святыми, вот, часть их прославления, вот, ну, и, конечно, такой духовный подвиг народа, который идет вместе, в единстве, вот, молится и об Отечестве нашем, вот, и о президенте, и о патриархе, вот, ну, и о тех нападках, конечно, чтобы Господь нас уберег от них, которые сваливаются сейчас, конечно, с разных сторон, особенно, вот, заметили, наверное, после пандемии как-то мир слегка изменился, мягко говоря.
Да, новая эпоха какая-то началась в 2020 году.
Но дело в том, что еще можно отметить, батюшка сказал очень правильно, что у нас один из немногих приходских храмов, где служба идет каждый день. И вот хотя храму в этом году как раз 15 лет, юбилей, вот, и мы отмечали это, вот у нас был престол совсем недавно, нужно отметить, что вот как можно проследить, как можно отметить, что там молится, не молится, как молится. Дело в том, что в нашем храме за такой маленький, короткий период времени появились чудотворные иконы. Произошли даже удивительные такие события.
Да, 15 лет молодой еще.
15 лет молодой. А у иконы, современной иконы такой русской мастерицы, она еще работает, великомучеником Пантелеймона, произошло исцеление мусульманина, очень высокопоставленного молодого человека, который принял крещение. А вот батюшка расскажет, как пришла самая удивительная история, особо почитаемого сейчас на Руси тоже одного святого. Вот я думаю, батюшка, как непосредственный участник этого чуда, он расскажет.
Да, ну, святитель Спиридон Тримифунский, просто удивительно, как вот в житиях описывается, по реке, Москва-река у нас примерно в 500 метрах протекает, вот, и икона, кто-то ее каким-то образом погрузил в воду. В общем, по Москве-реке икона остановилась ровно напротив территории нашего храма. И девочка-прихожанка, вот, 3 лет от роду попросила как раз маму, чтобы она зашла в воду и вынула эту икону из воды. Когда они вынули икону, тоже как-то себя почувствовали как-то необыкновенно и сказали, что голос был, чтобы внести в наш общий храм. И вот с того времени вот икона у нас Спиридона находится в храме. Вот, очень много есть случаев уже и исцеления, и возврат долгов, ну и другие, скажем, такие актуальные темы на Рублево-Успенском шоссе.
Социальная помощь.
Да, которая удивительным образом, конечно, свидетель Спиридон поддерживает, помогает, и народ приходит, сам читает акафист, мне кажется, это тоже такой показатель, не просто как бы призывать или что-то делать, а вот таким образом.
Да, ну какой-то труд такой.
Да, а еще храм наш, он, можно сказать, удивительный, потому что изначально был приглашен ведущий иконописец современности, архимандрит Зенон.
Да.
И он как бы единственный храм, где было воплощение всех его задумок. И вот надо прийти в наш храм, посмотреть, как это все так сделано. У нас и как бы раннехристианская базилика, и базилика Среднего века, хотя сам храм представляет собой такой традиционный, ну, русский стиль. А внутри это как бы такой вот стиль, связанный там эклектика с Византией. Ну,
царская Византия.
По уровню искусства его называют чуть ли не вторым Рублевым архимандрита Зенона.
Да, ну, современность, по крайней мере, да. И работали его ученики очень хорошие, и храм сейчас вот возрождается. Там у нас потрясающие, интереснейшие есть вещи, которые, например, вот сделаны самим архимандритом Зеноном. Это вот распятие очень необычное, которое сделано, стоит, это Голгофа, на Голгофе стоит крест, который специально ездили из Соловков, привезли камни, по которым ходили новомученики, вот на этой Голгофе стоит крест, расписанный Зеноном. А появилось вот благодаря батюшке очень много мощевиков и мощей, самых удивительных. В одном мощевике собраны как древние святые там первых веков, так и последнего нашего прошлого столетия, как Набойный Синецкий, например, Лука. И это вот просто потрясающе. То есть в одном мощевике собраны эти потрясающие вещи. Ну, и другие есть очень интересные моменты, как, ну, это лучше приехать.
Захотелось
посмотреть.
Приехать, правда.
Приезжайте. У нас всегда открыт храм.
В 1922 году, там, когда известные события начались, вот, ну, и сложности в Киево-Печерской лавре, тоже мы очень переживали, молились, вот, и тоже размышляли о том, куда могут мощи деваться и так далее. В конце года, 22-го года, один из прихожан принес полное собрание мощей Киево-Печерских вот, в дар нашему храму. Вот, и сказал, что, знаете, приснился сон, и мы эти мощи, говорит, держали для какого-то особого
случая.
Случая, да, но и вот решили как раз в ваш храм принести полное собрание Киево-Печерских святых. Вот, и у нас тоже теперь вот этот мощевик с конца 22-го года у нас в храме находится для поклонения. Вот.
Ну да, есть такая практика, когда у мирян хранятся мощи, частички мощей святых, потому что безбожное время, конечно, важно было их спрятать, увести, и мы знаем, что чуть ли не мощи Саввы Старожевского хранились до практически 90-х годов у одного благочестивого человека, и вот он их передал уже монастырю, соответственно.
Похожие вещи происходили с главой преподобного Сергия Радонежского
вот,
тоже.
Вот.
Там кто-то прятал в сундуке, сверху ставили цветок, чтобы не нашли и не надругались над мощами.
Ну, то же самое Савва Старожевский.
Да, так же и сохранили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях настоятель Спасского храма в селе Усово, протоиерей Дионисий Казанцев и директор православного просветительского центра Усово-Спасское Андрей Вилорьевич Миланович. Батюшка, теперь мне знаете, что нужно, чтобы вы рассказали нам, кому, куда, когда приезжать на крестный ход 14 числа. Я вижу план, мы его, наверное, весь не будем озвучивать, но важно, где люди могут собраться, сесть на автобус, доехать.
Да, пользуясь случаем, дорогие слушатели, вот наши дорогие братья и сестры, хотелось бы по возможности пригласить в гости в наш храм, вот, ну и, конечно, на сам крестный ход. Вот он пройдет у нас 14 сентября, вот, 14-й Елизаветинский крестный ход, в воскресенье. Начало у нас будет основных событий в самом селе Усово, в Спасском храме. Мы встречаем нашего дорогого владыку архиепископа Одинцовского и Красногорского Фому в 9 часов, вот, ну и начинается божественная литургия. Вот, одновременно с этим в небольшом храме в Ильинском тоже будет проходить богослужение, вот. Ну, а все основные участники из Усова затем направляются на автобусах в село Ильинское. Угу. Да, будет более 10 автобусов, будет специальный пропускной такой хороший режим, чтобы нам всем успеть перебраться в село Ильинское. Ну, и оттуда уже мы пойдем пешком вот эти 5,5 километров вдоль по заливным лугам, прям по полям, там, где ходили и Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Александрович. Вот, ну и затем будем переправляться уже в обратную сторону и будем идти из Ильинского в сторону Усова, в сторону Спасского храма. Вот, и пока народ будет перебираться через переправу, кто-то любит пешком переходить, как мы говорили, по понтонному мосту, кто-то на плотах будет на красивых, да, перемещаться. Вот, в это время будет читаться акафист на берегу Москвы-реки, ну и затем уже вся процессия придет в Спасский храм, где встреча будет завершена торжественным молебном, ну и потом для всех желающих будет преподноситься обед с разными вкусными яствами. Добро пожаловать, всех очень ожидаем.
Еще показ фильма будет, я так понимаю.
Еще будет показ фильмов, да. У нас еще будет играть военный оркестр традиционно. Вот, да, это как бы вот у нас это так принято стало уже. И добраться до нас очень просто. На самом деле, белорусское направление от Белорусского вокзала или от Славянского бульвара можно сесть на электричку, доехать до Усова. Каждый час идут электрички. Просто выбираешь свою, как говорится. До Ильинского храма можно доехать на автобусах. Автобусы ходят от метро Тушинская и от станции Павшино. Они регулярно ходят, и там большое расписание, можно спокойно доехать. Вот. Еще, ну, для немощных у нас от Молодежной и от станции Павшино тоже пойдут автобусы. Специально там, кто не ориентируется, вот мы их собираем. Два автобуса от станции Павшино, два автобуса от метро Молодежная тоже отправляются. Вот. Назад то же самое. Как бы у нас, да, еще ходит от метро Крылатская, ходят автобусы 521-150 в сторону Усова. Тоже они ходят регулярно, можно тоже доехать до Усовского храма. Это 11 километр по Рублево-Успенскому шоссе. Приехать можно и на машине, у нас большая стоянка специально организована. Все хватит места, то есть там очень большая стоянка, она как бы для всех удобна, рядом как раз платформы Усовской, а электричка подходит, ну, 150 метров от храма. Не ошибетесь. И, конечно, это очень замечательное событие, потому что мы видим и древнерусский храм Ильинский, и музеи наши мы проходим все, и в Ильинском, и в Усово. Мы проходим мимо этих музеев, мимо этих мемориальных зданий, мы как бы вспоминаем это. И еще я бы сказал, что в этом году 25 лет прославления Сергия Махаева, как бы в лике новомучеников, то есть его икона тоже идет. Ну, наш престол, всегда икона его присутствует, и мы, конечно, тоже раздаем крестоходцам наши иконочки, подарки. То есть они получают, не просто так даже приходят. И потом, конечно, у нас проходит белый цветок.
Да. Ну, в шутку так некоторые называют. Говорят, лакшери, готовят вас батюшка, говорят, потому что каждому дается по бутылочке воды, дается дождевик, пакет паломника, в котором там, да, вот как Андрей Вилович сказал, и иконка, и принадлежности для принятия пищи. Ну, в общем, там целый наборчик такой каждому выдается. Интересный персональный подход.
Кстати, это очень приятно, на самом деле. Чтобы максимально было удобно идти в крестном ходу.
И потом у нас очень с разных городов приезжают, из Калуги, из Смоленска, из Калининграда у нас матушка будет, она привозит даже свою палаточку, там будут всякие вещи. То есть из разных городов приезжают, уже некоторые традиционно приезжают. Вот. И вот «Белый цветок», который тоже вот был инициирован несколько лет назад, который появился при, опять же, царственных мучениках в 11 году в Ливадии, посвященные болезнью, вот, как бы посвященные болезнью, по помощи от болезни туберкулеза, чахотки, как тогда называли. Вот. Наш «Белый цветок», он в этом году, ну, последние годы помогает семьям и воинам, которые принимают участие в СВО. То есть это идет сбор такой в разных городах. Мы инициировали такие белые цветки в разных городах.
Марфомаринская обитель – этот же белый цветок.
Ну, Марфомаринская обитель, она так в параллели проводит то же самое, потому что это сейчас широкое такое направление было, да. Но вот по поводу почитания царской семьи, Елизаветинское Сергиевское просветительское общество, оно выросло, как я сказал, почитание всей царской семьи, а не только Сергея Александровича с Лизаветой Федоровной. И был такой создан, как сказать, всероссийский проект туристически-просветительский вместе с Министерством культуры, вместе с Минэкономразвития. Этот проект называется «Императорский маршрут». То есть те места, которые посещали, в которых производилась работа императорским домом, членами императорского дома, заключают, это регионы, заключают с Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом договоры, и вот 32 губернии уже эти договоры заключили, и проводятся романовские дни, романовские чтения, проводятся конференции, проводятся вот белые цветки, проводятся крестные ходы от Калининграда до Владивостока.
Да, и если говорить о белом цветке, который у нас, вот интересно, скажем так, очень глубоко восприняли эту акцию, скажем, современным языком, которая начинала святые царственные страстотерпцы, эта акция подхвачена и Одинцовским городским округом, Красногорским. Практически во всех школах и садах проводятся различные мероприятия, изготавливаются поделки, поделки, небольшие тоже базарчики происходят. И все средства, которые собираются именно уже при помощи городских округов и воскресных школ, все это аккумулируется вот на один счет, вот, с которого потом поступает помощь вот тем кандидатам, которые выбрали для оказания помощи в том или ином году. Поэтому такая, скажем, всеобъемлющая акция, вот, ну и одна из, скажем, примерных вот, для подражания.
Спасибо огромное.
Потом паломники приезжают, они знакомятся с работой того же самого Елизаветинско-Сергиевского общества. У нас большой выбор литературы, и многое, которое идет на раздачу, а многое можно просто посмотреть, удивительные книжки, самые дешевые, я вам скажу. Просто ниже даже оптовых загрузок. Это специально такие благотворительные акции мы проводим. И вот во время крестного хода это, можно сказать, приехать, посмотреть, получить.
Сколько разных слоев, да, вот сколько разных прекрасных параллельных смыслов у крестного хода есть. Удивительно.
Да, здесь сочетание очень большое.
Да, сочетание.
Очень большое. То есть не какая-то одна линия. Такое направление, да. А оно всеобъемлющие, и мы каждый раз говорим, что посвящено этому событию, и раскрываются эти события. Мы приглашаем на наши выставки, мы приглашаем на наши мероприятия, и вот можно узнать, можно познакомиться, и всегда мы приглашаем в наш храм. Конечно, наш храм очень удивительный, теплый. Вот любят приезжать к нам паломники и благодарят нас за то, что мы их пригласили. Так что всех приглашаем.
Да, ну и... В общем, народ приглашается именно даже не просто, знаете, на крестный ход, а многие, кто уже, как всегда, каждый год присутствует, они понимают, что это мероприятие на весь день. Поэтому, как сказать, всеми семьями приезжают, не спеша.
Да, там расписание прям
литургия, крестный ход, да, потом вот эта трапеза, потом общение, культурная программа.
Это интересно, особенно в хорошую погоду вообще будет сказка. Так что, дорогие наши слушатели, не... упускайте этой возможности.
Я отвечу. У нас была прихожанка 82 года находила. Своими ногами. 82 года, да.
Так что нет преград. Нет преград для горячего сердца, дорогие наши слушатели. Обязательно приходите 14 сентября на крестный ход, который будет из Ильинского в Усово. Всю информацию можно найти в интернете. Либо, если вы только недавно присоединились к нашей программе, все, завтра уже будет выложено на сайте. Программа будет всегда на сайте, ее можно легко переслушать. Там все явки, пароли. Но еще раз, если в интернете в поисковой строке мы вбиваем крестный ход 14 сентября, Елизаветинский крестный ход, то вся информация будет, правильно? Правильно?
Да.
Я так понимаю, все. Так что, дорогие наши слушатели, не оставайтесь в стороне, по возможности приезжайте, познакомьтесь с чудесным храмом, с музейным комплексом. Я думаю, что вам очень понравится. Да, уже сама запланировала приехать, поэтому да.
Да, и позвольте всех слушателей, наших дорогих, любимых, поздравить с сегодняшним Днем памяти святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Вот, для нас всегда это памятный день. Вот, день постный, вот, но все-таки день, когда мы вспоминаем великого пророка, вот, ну и тот, кто сподобился встать рядом с Пресвятой Богородицей, рядом с Господом, вот, и быть его предтечей. Вот еще раз с праздником.
С праздником. В студии Светлого Радио сегодня были настоятель Спасского храма в селе Усово, протоиерей Дионисий Казанцев и директор Православного просветительского центра Усово-Спасское Андрей Вилорьевич Миланович. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы от всей души вас, отец Дионисий, Андрей Вилорьевич, благодарим за обстоятельный, очень подробный, интересный рассказ. Да, и будем ждать крестного хода. Спасибо огромное, всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».